Еще одно важное обстоятельство во многом определило выбор места для раскопок в 1951 году. Вдоль Дмитриевской улицы тогда была выкопана глубокая канава для укладки водопроводных труб. Эта траншея прорезала поленницу настилов древней Холопьей улицы, которая в 1948 году неподалеку была также задета небольшим раскопом Новгородского музея. Поэтому еще до начала работ мы имели возможность уточнить не очень тщательные планы XVIII века и знали абсолютно точно, на каких именно участках под землей залегают мостовые этой улицы. Знать это было важно не только потому, что экспедиция с самого начала получала основание точно ориентироваться на плане древнего города, но и еще по одной причине. Экспедиции предстояло не только добыть из земли тысячи древних предметов, но и разобраться в их взаимосвязи. Рассчитать остатки древнего жилища – это только небольшая часть дела. Нужно еще точно определить время существования этого жилища, выяснить, какие из найденных около него древних вещей происходят из него, а какие не имеют к нему прямого отношения. Установить, какие из древних построек одновременны нашему жилищу, какие относятся к более раннему времени, а какие сооружены позднее. Как все это делается? И при чем тут уличные мостовые? Итак, культурный слой растет постепенно и последовательно. Сначала, если говорить о Новгороде, на нетоптанную до того почву, которую археологи называют материком, ложатся наслоения X века, затем XI, XII и так далее, до наслоений сегодняшнего дня. Значит, уже сама глубина залегания предмета, однажды попавшего в землю, может служить показателем его относительной древности. Вещи, попавшие в землю 100 лет назад, залегают неглубоко, а те, которые были брошены 500 лет назад, лежат на большой глубине, если, конечно, на этом месте не копали ям и не перемешали слой так, что древние вещи оказались наверху, а новые под ними. Впрочем, ям новгородцы копать не любили, все из-за той же влажности почвы. Погребов там не было, они постоянно заливались бы водой. Колодцев почти не рыли, им угрожало бы загрязнение водами, омывающими культурный слой. Как правило, копали лишь канавки частоколов и ямы верей, столбов, крепящих ворота. Так чего же проще? Зная, что культурный слой рос по сантиметру в год, достаточно измерить глубину залегания каждого предмета и переводить сантиметры в годы. Нет, рассуждая так, мы ошибемся. Представьте себе, что на протяжении одного столетия на раскапываемом участке было 4 пожара, а в следующем столетии ни одного. Значит, в первые 100 лет владельцы усадьбы 4 раза привозили строительные материалы, тесали бревна, ставили срубы, 4 раза разравнивали пожарище, 4 раза привозили землю, чтобы засыпать золу и угли. А в следующее столетие ничего такого не было. Из-за 4 пожаров в первые 100 лет отложились все 1,5 метра культурного слоя, а затем только 0,5 метра. В среднем получается сантиметр в год, но этот сантиметр условный. Как же быть? На помощь приходит сама структура культурного слоя. Культурный слой по своему составу вовсе не однороден. Когда строится дом, то строительная щепа ложится на землю тонким слоем. Когда дом сгорает, то зола и угли разровненного пожарища также слоем покрывают двор усадьбы. Когда пожарище присыпают землей, то эта земля слоем ложится поверх золы. Когда же здесь копают яму, выброшенная из ямы земля ложится поверх засыпки пожарища. Если разрезать культурный слой по вертикали, то разрез окажется подобным гигантскому слоеному пирогу. Этот разрез археологи постоянно видят и читают на 4 стенах раскопа. Сотни лежащих одна на другой прослоек позволяют правильно членить слой на хронологические уровни. Совершенно ясно, что все предметы и сооружения, связанные с одной и той же прослойкой, относятся к одному и тому же сравнительно небольшому промежутку времени. Но как определить это время? Здесь главной основой всегда были сами вещи, найденные в прослойках. С течением времени набор окружающих человека вещей меняется. С развитием моды исчезают одни типы украшений и появляются другие. С развитием техники выходят из употребления менее совершенные инструменты и появляются более совершенные. С изменением торговых связей на место одних видов привозных вещей приходят другие их виды. Изучая древние вещи, археологи научились их датировать. Правда, точность датировок не могла быть очень высокой, поскольку любая вещь может употребляться порой не один десяток лет. Однако, сопоставляя приблизительные даты разных предметов, найденных в одной и той же прослойке, возможно было датировать эту прослойку с точностью до 100 лет. Можно ли добиться большей точности? Вот здесь-то и приходят на помощь уличные мостовые. 28 ярусов, лежащих один на другом уличных настилов, как бы образуют шкалу гигантского градусника, каждому делению которого привязываются определенные прослойки культурного слоя. Благодаря этому мы получаем возможность говорить, что древние вещи, обнаруженные в такой-то прослойке, попали в землю, например, во время существования 15-го яруса мостовой, что такой-то дом построен одновременно с сооружением 14-го яруса мостовой, а другой дом сгорел в тот период, когда новгородцы ездили по мостовой 13-го яруса. Основываясь на приблизительных датах прослоек и связывая их с мостовыми, мы получим право утверждать, что, например, к 14 веку относится 6 ярусов мостовых, а к 13 веку только 5. Уже в этом заложена существенная возможность уточнить хронологию наших прослоек и вещей, датируя их не целым столетием, а началом, концом или серединой столетия. Эти три обстоятельства – историческая характеристика места, толщина культурного слоя и наличие уличных мостовых – заставили экспедицию остановиться на районе Дмитриевской улицы. Все открытия были впереди, в том числе и то, о котором необходимо рассказать здесь же. Каждому человеку хорошо известно, что, спилив дерево, можно легко установить его возраст. Для этого нужно сосчитать годичные кольца, хорошо видные на поперечном разрезе ствола. Если дерево спилено в 1975 году, а годичных колец на нем 30, значит, его рост начался в 1945 году. Но далеко не каждый человек знает, что, изучая годичные кольца дерева, срубленного много лет и даже веков тому назад, можно установить год, в который это дерево было срублено. Оказывается, годичные кольца, отложившиеся на дереве в разные годы, имеют разную толщину. Это зависит от множества причин. Было ли лето влажным или засушливым, жарким или холодным, а в конечном счете от уровня солнечной активности и циркуляции атмосферы, то есть условий, действующих одинаково на больших пространствах земного шара. Чередование тонких и толстых колец создает неповторимые сочетания. Если, например, на срезе дерева очень тонкое годичное кольцо повторилось через 7 лет, затем через 4 года, через 9 лет и через 12 лет, можно быть уверенным, что такого чередования ни разу не встретится на срезах деревьев, срубленных в другие столетия. Но оно повторится на срезах всех деревьев, росших одновременно с нашим, в одном и том же достаточно большом районе земного шара.